Это время есть самое скорбное на всем пути покаяния. Какое время? Время, когда человек включился в глубокую борьбу со страстями, когда человек приступил к внутренней молитве и умно-сердечной деятельности, еще ко всему прочему. Самое скорбное время, вот так Владыка говорит, самое скорбное время на пути покаяния. Тягость страданий в этот период бывает сопоставима с малым адским мучением. Ну так, вот тут уже вот те вот там обещания, что быстро корни эти исторгнуты будут, то, что быстро мы можем достигнуть победы или качество молитвы вдруг там резко у нас усилится, и мы чего-то достигнем быстро. Вот это все байки. Если кто-то сейчас будет об этом говорить, это обман. Вот здесь вот правда, вот в этих словах, что это похоже на мучение, тень ада. Вот так мучительно и тяжело дается этот этап. Если бы налегке кто-то проходил, то даже дух бы не сокрушился у человека. Даже бы страха Божьего не родилось. А скорбь вот эта вот, она усиливает и усиливает то сокрушение, с которого мы начали. Оно дальше должно расти и увеличиваться. Тот страх Божий, который вначале присутствовал, иногда по временам, он должен расти и укорениться в сердце на постоянно, присутствовать постоянно. Люди говорят, ну теперь что? У нас в сердце только вот эти вот признаки покаяния должны остаться, что ли? А все прекрасные чувства, а все восторженные впечатления. А вот мы песни пели. Спеть какую-нибудь песню? Помните, как действует песня на человека? Душа разворачивается, говорят люди. А? Помните? А что это там развернулось? Страсть, самодовольство развернулось, тщеславие, приятное вот это вот действие яда. Как хорошо, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну, помните песенку такую? Ой, костер горит, милая компания, все задушевно, никто не нажрался, морду еще никто никому не набил. Поем туристские песни, все культурно. В советское время это было популярно, я вам скажу. Не знаю, кто какой жизнью жил, но мы вот пытались жить хорошей жизнью. Правильненько, по-советски так. Особенно в стройотряде, там пить вообще было нельзя. Там был сухой закон. Стройотряд закончили, дальше что сделали? Разгулялись, да, разгулялись, крепко разгулялись. Так вот. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот дай нам душевное. Дух мгновенно отзывается, да? И там сразу заиграли вот эти чувства, впечатления. Сейчас, если бы кто смог спеть эту песню, все бы пали сразу же. Все бы пали. Я не дерзну ее здесь петь, потому что я совершу злодеяние. Сейчас у нас весь интернет напичкан вот этими вещами, когда кто-то что-то поет. И поют лица священного сана прямо в храмах. Это выглядит ужасно, то, что в храме поется, даже в трапезной храма, например, ну, песни, например, там народные, советского периода, это вообще распространенное явление. Я даже помню, один священник рассказывал, что у них было мероприятие, и вот они там хорошо, душевно посидели, а потом песни запели в конце. Народные такие, хорошие песни запели. Я чуть так в недоумении был, я думаю, а им зачем это все? Зачем это все? А вот, оказывается, душа согрелась, не покаянием согрелась, спиртным согрелась. А в вине блуд, говорит апостол, да? И душа пошла блудить, пошла набираться душевных впечатлений. И люди говорят, а это-то почему нельзя? Тут что греховного-то говорят? Ну, душа развернулась, ну, молодость вспомнили, ну, попели за компанию, задушевно там, обнялись там, всплакнули даже и прочее, прочее. Эх, вот оно как, вот она слабость нашей души, чуть дай нам малость. Она свое родное начинает как-то в народе говорят хавать, хавать. Сразу же она хватает, как голодная собака и нежеванная, глотает, 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 глотает. Наелся этого всего, а дальше что? Дальше иди попробуй помолись вечером. Каких пусть таких мероприятий, какая молитва? Покаяние убито и надолго убито. Простые разговоры убивают его напрочь. Смотрение фильмов, телевизора. Люди говорят, ну что такого, советский фильм, хорошего содержания, положительного, там, за мораль, за нравственность, за родину, все хорошо. Ну иди, человек, молитвенное правило теперь сделай. Получится? Будешь мучиться 30-40 минут, и так толком ты ничего и не сделаешь. По молитвослову даже не сможешь читать. Точнее, ты прочитаешь. Но дух твой ни разу не отзовется покаянным чувством, ни разу. Если ты его имел, в хорошем качестве, то оно у тебя там пискнет раз, два, три, и все. Если ты хотя бы знаешь разницу, ты поймешь, что после этого кино у тебя все внутри духовное умерло. И ты уже решишь, что тебе дороже. Или кино смотреть, пусть даже хорошего содержания, как мы говорим, хотя во всех хороших фильмах дрянь во, если внимательно смотреть. Или песни петь. Ведь хорошие песни, туристские песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Или мурку кто-то зарядит. Ну, кому что, по душе. Вот. Что душе приятно, то душа и требует. То душа и исполняет. Правда ведь? Итак, если человек уже дорожит покаянием, если он молитву желает делать и постепенно уже в этом деле как-то укрепляется, он никогда мурку не запоет. Бандитский жаргон такому человеку, он не свойственен вообще. Ему это чуждо, ему тошно, это пошло все. Так это даже в нравственном плане для многих пошло и тошно. А в духовном плане это просто, знаете, надо взять себе кинжал в сердце, воткнуть. Самоубийство. Это духовное самоубийство. Когда человек, спев такую песню, никакого не ощутил, никакой перемены в себе не ощутил, это значит, какой он был? Он и был тот мертвец. Да, говорят, он был архимандрит. Он и был тот мертвец, и неважно, какого он был звания. Кошмар полный. Такое впечатление, что сейчас дьявол занялся последней дискредитацией церкви. Последней дискредитацией. Цель какая? Чтобы если что-то еще в народе, еще в единицах народа, процент, меньше процента в храмах, если у этих еще есть какое-то приближение, еще какая-то тяга к церкви, этим долбануть вот так вот каблуком в лицо, чтобы отлетели все уже. Вот такие времена. А вы про молитву внутреннюю. Думаете, что нет, говорите-то. Так вот, мы с вами, если уж занялись вот этим делом, то мы должны понимать, что времена совершенно не соответствующие. Не только учителей и делателей нет практически. Понять своим умом невозможно. Еще и этому противятся все. Если кто-то узнает, что кто-то тут внутренней молитвой занимается, немедленно стараются запретить это делать. Запретить. И под самыми благовидными предлогами говорят, с ума сойдете, в дурку попадете, там то-то, то-то, прелесть вас подхватит и так далее. Ну, всяко может быть, конечно, если делать не так, как надо делать, мягко говоря. Если делать неправильно, и на велосипеде можно поехать и шибануться так, что разбить себе голову, сломать себе руку на простом велике. А тут на молитве, конечно, можно подорваться. Но есть еще для нас утешение, большое утешение. Если мы все-таки за покаяние уцепимся, если борьбу со страстями будем вести, то вот дальше, я не помню, мы дойдем до этого абзаца или нет, или я там подчеркнул его или нет, но такого человека начинает вести сам Бог. И если даже человек в чем-то затрудняется, если даже он где-то не понимает что-то, то сам Господь неведомым образом, так как он только сам знает, выводит постепенно, постепенно выводит, отводит от трагедий, от уклонений вправо и влево, и выводит постепенно, не давая, не мешая колебаться в разные стороны, без сам затягивать человека. Но при малейшем сомнении человека, может не то, может не так, Господь тут же содействует и выправляет. И опять настраивает его на этот самый путь. Поэтому отчаиваться-то вовсе нельзя. Вот свеча, говорят, свеча в конце, перед тем, как ей закончить уже гореть, она ярко вспыхивает. Кто-нибудь знает, в чем физика процесса? А почему она вспыхивает ярко? Вот все знают, и даже у отцов это применяется, что перед концом времен, когда будет ай-яй-яй, и даже во времена больших искушений, когда для целых народов было трагически страшно, тогда в человеке слабая вера вдруг усиливается. Вдруг усиливается, она начинает работать. А в обычной жизни так себе, как это, теплохладное, что ли, то ли живые, то ли мертвые. В моменты искушений обостряется внутри. Маловерующие, одни отпадают вообще, отпадают, все, им не нужна вера становится, обижаются на Бога. Если бы Бог был, он такое бы не допустил, куда он там смотрел, все. Колеблющиеся ушли. Зато в ком вера потенциально еще могла усилиться, она в момент этого искушения, она усилится. Так, говорят отцы, как свеча. В последний момент, когда она догорает, она может резко усилить пламя почти в два раза. И потом раз и потухло, конец. Там конец. Вопрос на засыпку. Почему? По каким физическим законам свеча в конце горения вспыхивает в два раза ярче? Свеча. Реальная свеча. Если вы свечи дома жгли, могли наблюдать этот процесс. Никто не наблюдал, да? Наблюдали? Нет, так я спрашиваю, почему. Если вы наблюдали, то вы вывод сделали. Вот видите, наша невнимательность. Вот наш... Так. Толщина фитиля не меняется. Например, у него несколько волокон, они разделились, но толщина-то все равно осталась общая. Он в два раза толще не делается. Пламя может усилиться, только если он в два раза толще станет фитиль. Ну, то есть это все говорит о нашей невнимательности. Если бы мы с вами наблюдали внимательно за какими-то процессами в жизни, то... А, собственно, что с нас требует? А что с нас требует? Вот Владыка Антоний, когда говорит нам о молитве, он, помните, говорит, вот с определенного момента молитва становится созерцательной. Созерцательной, да? А до определенного момента она еще какая? Деятельная, да? Вот мы вот ну, такие мы в жизни есть, мы бегом, торопимся, всегда спешим. Но некоторые люди бывают любознательные не в духовном плане, но с точки зрения просто жизни, физики, всех процессов, вот наблюдательное что-то смотрит, внимательно изучает, говорит, о, и тщеславится после этого. Опять себе на погибель. Внимательные люди, даже есть такие талантливые очень, люди, которые все примечают, все замечают, у них тысячи примеров всегда в уме, тысяча поговорок, тысяча ответов на все там разные сложные вопросы, они все знают. Они тщеславятся опять, погибают от этого. Опять беда. Ну, то есть, а нам с вами, если мы будем молитвой заниматься, то, может быть, хотя невероятно уже это будет, если кто-то из нас перейдет в разряд молитвы созерцательной. Это молитва уже самодвижная и молитва чистая. То есть, четвертый и пятый этапы, но это тогда, когда уже ум в сердце Бог введет. А первые три этапа, о которых мы говорим, молитва устная, умная деятельная и умно-сердечная деятельная, это до входа в сердце, Владыка Антоний называет их этап ветхого человека. Мы потому с вами дерзаем говорить даже о третьем этапе, потому что это нас может касаться. Мы в состоянии еще ветхости, еще в состоянии борьбы со страстями. Мы уже можем восходить на третий этап умно-сердечной деятельной. Это еще ветхий человек, он говорит. Поэтому мы можем его достигнуть, потому мы и дерзаем об этом говорить. Вот дальше говорить не дерзаем. Дальше. Это уже человек обновленный. Там уже, он говорит, Дух Святой вселяется в сердце, и поэтому, собственно говоря, батюшка Серафим нам это тоже завещал, да? Цель жизни христианина – стяжание Духа Святого. Но не где-нибудь там стяжание это, а в сердце. То есть это вот он приглашал нас на четвертый этап молитвы, условно говоря. Итак, вот созерцание, когда начинается, тогда люди начинают замечать в физических процессах в мире духовные явления. Вот мы… Объяснение духовных явлений с помощью физических процессов. Вот мы читаем творение святых отцов. Мы там встречаем ведь такие вещи, да? Как кто-то из отцов, пытаясь объяснить очень сложный духовный процесс, он применяет какой-то пример из физики, из природы. Бывало ведь такое? Встречали не раз, да? У свидетеля Игнатия, например, там «Сад во время зимы». У него первый том начинается вот с этих рассказов уникальных. Это созерцание. Человек, который достиг такого качества молитвы, уже четвертой-пятой степени, она внутри сердца уже молитва, Дух Святой в сердце уже действует, и созерцание для человека открывается. Это не просто наблюдение за природой, как делают неверующие люди. Это попытка видеть в явлениях природы духовное явление и с помощью явлений природы описывать духовное. Вот со свечой вот так происходит. Значит, когда она догорает, то в конце воск уже до такой степени размягчается, а фитилек, то есть воск уже не может держать фитиль вертикально. Потому что свеча держит его вертикально, он горит, постепенно сгорает, и все время он вертикально держится. Вот к концу, когда воск, когда бы должен был держать, расплавляется последняя часть, потому что температура большая, близко к поверхности уже, фитиль, оказывается, загибается вот так. Вот он когда загнулся, он только коснется, если только, он коснется вот кончиком жидкого расплавленного воска и начинает этот воск всасывать в себя, смотрите, получается два фитиля сразу. Вот этот, который был основной, с него пламя идет, и тот конец, который загнулся, он тоже подхватывает воск, два пламени пошло, вот пламя в два раза больше. Вот вся физика процесса. И то есть воск должен быть жидким уже, лужится, Фитилек должен загнуться, он не всегда загибается, и не каждая свеча в конце вспыхивает. Он бывает шлепнулся, лег вообще, и все. И пламя широкое, но низкое. А вот именно только тогда, когда он стоит и загнется вот так. Это на что похоже в духовном плане? Вот оно, видите, братья и сестры? Вот зачем нам нужны скорби. Вот когда шея наша согнется, гордость наша сломается, когда нищета духа в нас начнет работать, первые признаки покаяния, когда заработают, вот тогда гордыня наша начнет сгибаться, склоняться ударами, внешними обстоятельствами жизни. Это все только так достигается. Либо добровольной борьбой в мирное время, если мы захотим это сами делать. Вот только тогда мы начинаем гореть в два раза ярче, что-то светить начинаем. А так мы тлеем, не видно ничего. Поэтому перед концом времен Господь будет собирать последних. И собирать будет скорбями, бедами, последними гонениями. Поэтому вот сейчас, как говорят люди, уже как бы ветерок какой-то доносится разный, то отсюда, то отсюда, то оттуда. Но говорят, да и в прошлые века долетал такой ветер, и были всякие страхи, и предтечи Антихриста были. Да, были, были, и в прошлые времена были, но только многих признаков еще не было. И с технической точки зрения, хотя бы с технической, мир был не готов. А сейчас с технической точки зрения готов. И не было одного очень главного фактора духовного – отступления. То есть не придет Антихрист, пока не произойдет отступление, сказал апостол Павел. Сейчас отступление от истины налицо, открыто просто вообще. И вот сейчас вот этот фактор, он очень-очень-очень близок. Хотя, говорят, и раньше были ереси, были, да, но были отцы, которые с этими ересями могли вести борьбу. Было так, да? Да, 1000 лет, почти 2000 лет, начиная с первых соборов, вон сколько времени прошло. И так сила была в церкви. А сегодня создается впечатление, что вот при всех тех тенденциях в направлении ересей, которые сегодня есть, молчание. Молчание отцов. Нет говорящих, псы не лающие. Почему? Потому что принимают это свободно, без страха, ни за себя, ни за церковь не боятся, ни за стадо не боятся. Почему? Потому что дух. Просто то, о чем мы сейчас с вами говорим. Дух мертв. Ужас вообще. Просто сказать страшно. Дух мертв. Он не реагирует духовными чувствами. Догматическое сознание иметь может только тот, кто пребывает в действии благодати Святого Духа. Кто хотя бы сокрушился сердцем, хотя бы имеет страх Божий, чтобы Дух Святой хоть где-то там мог гнездышко себе свить в сердце этого человека. Чтобы когда придет вот это время, вот это ужасное внедрение лжи в догматическом плане, чтобы этот же Дух Святой начал тревожить совесть этого человека, если там есть место Духу Святому, если совесть еще не убита до конца. Но когда это не происходит, мы этого не видим, вывод только один можно сделать. Там нет действия Святого Духа в этих сердцах. Только он может дать человеку догматическое сознание, вот это ощущение истины, чувство истины, это действие Духа в человеке, человеческого Духа, просвещенного благодатью Святого Духа. А есть там страсти? Там некуда Духу Святому внедриться. Внешне благолепие, внешне все хорошо, благополучно. Все на вид кажется, но не придерешься. Ну, за исключением некоторых проколов, которые попадают в интернет, как страшная правда, которая доказывает, что дело очень, даже очень плохо. И вот тут вот как раз вот эти все вещи нам и показывают, что нравственное предание церкви забыто. В XIX веке об этом четко и ясно было сказано и доказано многократно уже. Святитель Игнатий, вот его одного, если читать письма, множество писем, то в этих письмах множество цитат, множество, в которых он говорит много раз одно и то же разным людям, одно и то же. Трагедии неминуемо быть, монашества нет, монастыри растлились. В архиереях осталось смутное представление, сбивчивое, смутное представление о православной вере. Пастыри не пасут стадо. Кому доверено стадо Христово, волки в овечьей шкуре? Это что, у него эмоции, что ли, были? Да если бы он хотел, он бы ходил, ругался, устраивал бы митинги, там, как вот современные либералы делают. Он ничего этого не делал. Он внутренне, в глубине это все переживал, понимая трагедию. Сам находясь в действии благодати, все это в себе с детских лет искоренив, с юности еще, в благодати пребывая и в молитве внутренней еще с тех юных лет. То есть сомневаться в чистоте этого сердца невозможно. Значит, и благодать там пребывала, и благодать открывала ему эти тайны. Трагедию и общества, и церкви. Про общество пишет также открыто. Что низший слой народа, что там творится, он говорит. Что высшее общество, а оно до какой степени там растлилось. Жуть. Поэтому то, что было в XIX веке очевидно ему, сегодня нам доказывать уже не надо. Сегодня лучше, чем в XIX веке, не стало и стать не может. А в XIX веке было очень плохо. И репетиция прихода Антихриста в 1917 году произошла. 70-летний плен под управлением временного Антихриста, прообраза Антихриста, был. И выводов не сделано. Ну а что сейчас ждать? Поэтому вот когда уже заканчиваются горения свечей, вот те, кто осознают этот процесс, и когда надавят обстоятельства, вот надавят уже реальные обстоятельства, вот согнется, если гордость наша под этим давлением коснется этого жидкого воска, второй конец свечи, пламя может усилиться в два раза. То есть душа в человеке, наконец, углубится в покаяние так, чтобы предстать Богу в том надлежащем виде, в котором Бог может принять такую душу, а не так, как мы сейчас вот в этом виде живем, тлея и шая еле-еле с треском по временам погасая. Знаете, почему свечи гаснут? Вот когда вот она горит, щелк, щелчок какой-то, и погас свеча. Тоже не знаете? Тоже очень полезный процесс, тоже надо понаблюдать. Так гаснут свечи, изготовленные по определенной технологии. Это в Софрино так именно делают, на других линиях так тоже делают. Когда свечи делаются на длинную нитку, длинная нитка, два барабана, с одной стороны, значит, нитка заходит в одну ванну с расплавленным парафином. Ну, парафиновые свечи так обычно делают. Затем она выходит из ванны, подсыхает. Там есть фильера такая, кажется, у нее определенное отверстие. Она проходит через эту дырочку. Эта нитка длинная уже с частично осевшим на нее парафином. Выравнивается, делается кругленькая. Затем входит во вторую ванну. Там она еще толще делается, проходя по ванне, на ней налипает парафин. Затем опять проходит через это отверстие, которое ее строго формирует по определенному диаметру. И так она проходит несколько этих ванн, но при этом она проходит и через воду. Через воду проходит для того, чтобы остывала нитка. Потому что когда она холодная, зайдет в расплавленный парафин, надо, чтобы парафин, тот, который налип, уже. Он не расплавился в горячем парафине, а чтобы на нее, на холодную, налип вот этот новый теплый. Не поняли? Слишком сложно объяснять. И вот когда она по воде проходит, она вместе, то есть капелька там остается, капелька, и потом, когда она ныряет в новый парафин, то эта капелька залипает там в парафине и остается капля воды. Мельчайшие капли воды в парафине внутри свечей остаются. В результате, когда она начинает гореть, доходит до очередной капельки, капелька от пламени нагревается и происходит щелчок. Ну, как бы она разрывает парафин, нагреваясь до температуры кипения, видимо, шлеп. И вот этой влаги, ничтожной влаги, мизерной, хватает для того, чтобы потушить пламя. Вот потому гаснут вот эти свечи, по такой технологии исполнены. Я к чему остановился-то? Догадываетесь? Вот мы все такие свечи. Вот сейчас про нас, про всех так надо сказать, мы все так живем. Не успеем загореть, то есть дух чуть-чуть начнет оживать, опять какая-нибудь капля попадет, извините, плюнет кто-нибудь вот на это пламя, и тут же оно гаснет. Бес на него постоянно плюет. И внутри нас постоянно вот эти вот действия страстей, они постоянно гасят и гасят вот это пламя. Вот это такая правда. Правда про нас всех, про состояние современной земной церкви. Вот мы такие подвижники. Но мы так созданы, вот как та свеча, ее так произвели, что там заложили в нее вот эти капли воды, технологически это происходит, в нас заложены страсти, которые постоянно вот это вот, вот этими плевками, извиняюсь, гасят вот это пламя, которое в нас еле-еле чуть-чуть по временам начинается. Ну что, легко достигать? спасения, молитвы. Видите как? Почему это все приходится говорить? Чтобы мы с вами не увлекались состоянием вот этого эйфории, самодовольства, мечтанием о том, что это может как-то быстро получиться или налегке, может быть, дается. Это неправда все. Это крест. Это добровольное ради Христа умертвие, как говорили отцы. И молитва является результатом покаянного труда. Если покаянный труд настроен в человеке, борьба со страстями, первые признаки есть, дальше процесс пойдет, только не надо его гасить, не надо его ломать. И ломаем мы его добровольно. Точнее сказать, бес не может его сломать, этот процесс у нас без чего? Без нашего согласия на это. Бес ломает этот духовный процесс, в том числе и молитву, ломает только с нашего согласия. То есть, когда мы согласимся на какой-нибудь грех, когда мы согласимся на действие какой-нибудь страсти, сами, добровольно, он приглашает или напрямую через помыслы и чувства, либо через окружающих людей. А мы согласны. Согласились, шлёп, пламя погасло. Пробуем молиться, сидим, не получается. И вот, ой, опять проболтаю, сейчас кошмар. Вот у нас прихожане, вот те, которые уже научаются за собой следить сами следить за собой, ну сколько можно уже возиться, как с ляльками, да? У них так бывает. Вот если они привыкли эту молитву много раз в день делать, ну вот буквально есть несколько секунд на работе, и человек вместо того, чтобы идти болтать языком, он раз или два хотя бы эту молитву произнесет и вниманием там поймает это место, в котором ему надо удерживать внимание. Некоторые говорят, там само по себе что-то начинается, говорят, как к этому относиться? Я ничего не делал, я в суете был, раз началось действие. По ходу работы уже Господь, сам уже Господь начинает содействовать через телесное ощущение, обнаруживая вот это место, чтобы человек туда невольно внимание обратил. Если это в верхней части груди, например, человек молится. И вот и такие даже вещи бывают, если человек трудится. И вот прошло какое-то время, опять у него появилась маленькая пауза, он опять пытается молиться. И обнаруживает, молитвы уже нет. Не получается. Туда-сюда еще раз пытается, не получается. И вот люди, они начинают переживать. Представляете, такие ненормальные есть? Начинают переживать. Господи, что я такое натворил опять? Что у меня даже молитва опять не стала получаться? Человек же понимает, что действие этой молитвы правильно, оно не может происходить само по себе. Оно только на покаянии бывает, а покаяние как действие благодати бывает. И эта внутренняя молитва, она получается только при содействии благодати. Итак, если я пробую молиться, а молитва не получается, то значит чего нет? Благодати нет. Даже не покаяния нет, мы говорим, да, благодати нет. Покаяния нет, нас как-то не задевает даже это. А вот благодати нет, мы немножко вздрогнуть можем. Оп! А что значит благодати нет? Господь отошел. А если Господь отошел, кто к нам приблизился сразу же? Так злой дух тут как тут. А он это сделал как? Он внушал нам разными способами, через других людей. Короче, как-то обманным путем заставил нас согрешить. Вот это его цель. Только мы согрешили, благодать немедленно вынуждена отступить. Не может же Бог содействовать нашим грехам. Немедленно благодать отступает, Бога нет. А это тут как тут. Тут как тут. И он даже не показывает это ничем. Он говорит, все тихо, спокойно, окей. Продолжаем дальше работать, жить, спасаемся. Все спасаемся. И человек проверяет молитву, а молитвы нет. Обнаружилось, видите, вот. Слушайте, даже страшно это говорить. Это современные христиане вот такое творят, представляете? Вот такое вытворяют. В день себя контролируют раз 10, в день. Вот так им страшно терять молитву. Так страшно потерять благодать, которая начала уже содействовать в молитве. Странные люди вообще. В наши-то времена. И вот когда обнаружит человек очередной раз, что уже нет молитвы, еще попытается, еще нет, и начинает вспоминать, Господи, чем я тебя оскорбил? Что я такое наделал? Я согрешил чем-то, я согрешил, и я даже не заметил. И начинает усиленно прямо стучать к Богу, просить. Уже не внутренней молитвой, а просто уже обычной, словесной или просто умом. Ну как бы требую, Господи, подскажи, я ничтожный, окаянный, я в грехах, я помрачен умом, я опять что-то согрешил. Господи, я не хочу в старом пребывать, в общении со злыми духами. Господи, не оставляй меня. И вдруг По временам приходит в осознание какая-то мысль такая, которая явно показывает, так вот ты тут вот это делал. То есть человек осознает, это в осознании рождается. Не словесно никто не подсказывает, это уже область других болезней там и прочее. В осознании всплывает вдруг та ситуация, в которой человек согрешил. Он тут же кается в этом, тут же проверяет молитву, и вот невероятно, она начинает получаться. То есть вот эти все опыты, они абсолютно точно доказывают, что нужно содействие благодати. По-другому внутреннее делание без благодати, оно не бывает. Мы можем применить любые технические приемы, можем применить любые методы, которые указаны отцами. Мы можем технически пытаться это делать, направлять внимание, например, туда, куда это нужно, но молитвы не будет. Она не будет получаться, будет холодное перечисление без понимания. Покаянного настроя не будет при этом, потому что благодать отступила. А если никак его нет, этого покаянного настроения при молитве, благодати нет, не было. Не было просто еще. Вот людей жалуются, пытаются все делать так, как вы говорите, ничего не получается. Ну нет еще вот этого. Вот в борьбе вот со страстями должно родиться это покаянное настроение у человека. Тогда и молитва начнет уже получаться по тем правилам, которые называют отцы. Поэтому вот так мы с вами, братья и сестры, здесь на рубеже каких-то очень серьезных духовных приобретений. С одной стороны, очень привлекательно, с другой стороны, очень серьезно. С одной стороны, очень ценно, с другой стороны, очень тонко. Поэтому и делать вроде бы хочется. И делать надо очень аккуратно, правила понимать. Эти правила заключаются в том, что должно быть покаянное настроение в человеке. В ответ на это действие Духа в человеке начинается действие молитвы, потому что само действие Духа человеческого бывает при содействии Божественной благодати. Вот где ответ, вот где разгадка. Итак, вот если кто-то скажет, что вы запутались вообще, вы в прелести, какая у вас благодать? Ну вот вы грешники, нам говорят, вы же грешите, грешим. Какая у вас благодать? Откуда у вас благодать? А вы говорите, что молитва у вас с благодатью, благодатная молитва. Мы совсем не так говорим, но совсем не так. Вот не надо придираться к этим словам. Они строго означают то, что сказано, не больше. Никто не скажет, что это благодатная молитва. Это молитва на своем этапе, на определенном этапе, который описан святыми отцами. Вот здесь колупаемся. Вот здесь трудимся, вот здесь на кресте и висим, и годы можем провисеть, и неизвестно, сколько провисеть. Но этот труд без содействия благодати не бывает. Я помню, где-то в одном месте написал, там на сайте, клевали-клевали, нападали-нападали, наконец решили, что ты в прелести, на меня говорю, ты в прелести. Если я говорю такие вещи, они говорят, ну ты точно в прелести. Я думаю, как людям ответить? Вот они вдруг решили, что я в прелести. Я говорю, ну давайте так вот, навскидку. Вот вы сейчас сходу, вот за несколько секунд, готовы сразу мне написать, какое единственное средство есть против прелести? Если вы это пишете, то я значит, буду убежден, что вы знаете в себе эту прелесть, и вы с ней боретесь. Тогда вы можете оценить другого человека. Если вы это не пишете вот сейчас, немедленно, в качестве ответа, вы сами находитесь в прелести. И это точно, потому что вы даже не знаете средства, которым человек может бороться с прелестью. Единственное средство – тишина, ни одного ответа. Вот видите, какие мы. Ревность не по разуму. Других клеймить можем, осуждать. Вот самомнение, фарисейское самомнение, но в этом и заключается. Человек мнит из себя праведника, делает много добрых дел, может, он богослов, может, у него корочки есть, диплом, может, у него сан есть. Это совершенно никакого значения не имеет. Но он позволяет себе выносить суд о другом человеке, суд неправедный, и обвинять в страшном повреждении духовном, в прелести. При этом сам не может ответить на элементарный вопрос. Чем единственным средством можно бороться с прелестью? Чем? Так тоже неправильно говорить. Нет, ну в целом-то, в общем-то, вы слово-то сказали. Нет, святитель Игнатий абсолютно точно дает определение. Он говорит, только нищета духа. Единственное средство духовное, только нищета духа. Это элемент покаяния, элемент, начальный элемент покаяния, наряду со страхом Божьим, с сокрушением сердца, с сожалением или плачем о грехах. И вот это состояние, нищета духа, новое состояние, это одно единственное средство. Вот если кто-то обвиняет кого-то в прелести, а даже не знает, это средство, единственное, которое можно прелесть в себе связать, то такой человек сам находится в прелести. И в своем состоянии прелести судит других людей и ставит на них такое клеймо. Сам реально в прелести пребывает. Как он из нее может выйти? А мы рождаемся с ней, мы живем с ней всю жизнь. Приходя к вере, она сохраняется в нас. Искоренить и победить ее практически невозможно. Ее надо связывать, всегда связывать. Нищетой духа она только связывается. Больше ничем. Ничего больше не названо, ни одного больше лекарства. Поэтому если человек не знает нищету духа, еще никогда не обретал и не понимает вообще, что это такое, он неминуемо в прелести находится, и она в нем развивается. И из этого самомнения он будет судить обо всем, обо всех, и осуждать, и приговаривать на смерть, как Христа приговорили. Вот, поэтому, когда кто-то будет клеймить нас тем, что мы, если пытаемся к умной молитве приблизиться, к внутреннему деланию, то это прелесть. Ну вот, мы начинаем с покаяния. Чтобы в прелесть не попасть, начинаем с покаяния. И элементы покаяния, первые признаки, их достигать надо вначале. Без них никакая молитва не получится. Не только умно-сердечная не получится, устная молитва не получится. Будет сотрясание воздуха, так как мы большей частью все молимся, приходя в храм десятки лет. Еще и других вымаливаем. И обижаемся, когда нам говорят: «Оставь пока, оставь это, займись собой». Хотя бы устную эту молитву обрети правильно. Нет, других вымаливать дороже. А почему других вымаливать так кажется дорого, важно? Потому что там тайно примешивается внутри самодовольство. Вот такая страшная правда. Тайно примешивается. Как будто бы человек, вычитывая длинные тексты, он что-то делает. Как будто этим как-то меняется судьба другого человека, или мы этими текстами можем как-то переменить волю Бога, чтобы заставить его и склонить на то, что мы хотим. Наивный взгляд. Это мы так делаем тогда, когда о молитве нет правильных понятий. И даже о покаянии еще нет правильных понятий. Ну что тут с нас взять еще?